Я просто решаю, что я ни от чего не зависим.
Так оно и есть. От чего вообще зависимость-то происходит? Мы были независимы в присутствии Господа. Причем даже независимы, что мы можем ему-то возразить даже как-то. Взять и отвернуться так легко. Независимо. И как только мы уходим из его присутствия, вернее, мы не можем уйти из его присутствия, он везде. Но только мы не желаем его видеть, мы попадаем в зависимость от всего остального. Почему? Потому что он абсолютен. Пока мы на него смотрим и любуемся, мы тоже абсолютны. Но как только мы от него отворачиваемся, мы качественно равны, количество не равно. И поэтому сразу мы попадаем в материальный мир, и есть четыре слабости души, одна из них — делаем ошибки. Мы просто не все начинаем знать. Вот без него, с ним все понятно. И тогда мы начинаем... Кое-что нам понятно. Это кое-что называется маленький такой кусочек бхакти. Вот. И он в нас есть. Это бхакти, несмотря ни на что, есть в каждом. Ну, в человеке, во всяком случае. Оно есть в любом живом существе, но... Именно, если, представьте, если бы не было вот кармы, гьяна и йога, есть у каждого, это даже у растения есть. Оно в таком полном невежестве, но все равно там есть своя гьяна. Она такая, конечно, смешная для нас, но там есть она. Но бхакти, именно оно делает, нет ни одной одинаковой травинки, ни одной одинаковой снежинки, разное. Почему? Разное. Вот это бхакти, что-то мы делаем, несмотря ни на что, так вот, как мы делаем. Если мы полностью будем что-то копировать, нам просто это не дадут. Мы умрем. Тогда все свернется к трем таким движениям. Карма, гьяна, йога. И поэтому бхакти есть. И кусочек, это так называемый стартовый капитал, в нем мы можем, вот, несмотря ни на что, несмотря на карму, несмотря на йогу, то есть нет у нас совершенства. Йога, знаете, йога, это, мы думаем, йога — это что-то такое. Йога — это связь. Ну, в данном случае карма йога, гьяна йога и просто, ну, йога, да, йога. Вот четыре, три есть осквернения такие. Карма осквернение, йога осквернение и гьяна осквернение. То есть знание от чего-то зависит, карма уже от чего-то зависит. А йога – это мистические совершенства, то есть просто возможности. Если человек просто здоров и не болеет, он уже... вот это уже йога. Если человек на таблетках здоров, это не йога, немножко искусственно. И йога, кто ведет этим путем, они могут на леднике сидеть там без подстилочки, могут растопить с собой этот ледник, и ничего им не будет. Вот таким образом. Но бхакти, и вот эти вещи у нас, они могут быть, могут не быть, но бхакти у нас есть всегда, потому что если этот маленький кусочек бхакти убрать, все остальное останавливается. А пока мы чего-то шевелимся и признаки жизни подаем, значит, это бхакти есть. Это означает, что мы можем его раскрутить на все остальные виды деятельности. И вот нахождение здесь и сейчас, это вот это бхакти, но это не просто я маньяк какой-то, а это несмотря ни на что я делаю, и вот эта интуиция, и тогда вот эта сачитананда у меня будет проявляться, потому что с Господом. Понятно, то есть у нас это есть. У нас это уже есть. Но поскольку если мы сильно опираемся на вот те три, а не те три материальные, вот это йога тоже, то бхакти она тоже йога называется, то я уже с Господом, мне уже ничего не надо, у меня уже все есть. Мы очень рискуем, пребывая в тех трех видах деятельности. Пребывая в бхакти, мы вообще ничем не рискуем. Только страх нас останавливает перейти из вот того нарисованного мира в настоящий мир бхакти. Нас останавливает. Останавливают какие-то люди. У тебя вот так неправильно, у тебя так неправильно. Ну, посмотрим, а кто это говорит. У них такие же самые вещи. Вот. Еще раз вот эта важная мысль, что ни себя не судить не надо, никого не надо судить, потому что никто не виноват. Мы думаем... Просто хочется, чтобы унесли отсюда такую мысль, что вот моя карма, карму надо отработать, карму надо зачистить, карму надо шлифануть и все такое. Нет. Это не будет преданность. Это будет просто карма. Просто карма. И карма делается из этого, как говорил этот демон Вритрасура, говорил, да, все, что происходит, оно происходит вообще не по вашей воле, по воле Господа. Уже. Но вот если я выпадаю из этих всех правил, вот тогда и я и есть свободен. И тогда Господь говорит, что хочешь сделать? Хочешь, что ты хочешь делать? Что ты хочешь делать? Не то, что тебе нажужжали на уши, где-то ты прочитал, потому что это все зависть. Оно о твоей природе, что ты лично, вот как ты лично со мной будешь, это тебе ничего не расскажет. Оно, конечно, в помощь, оно просто тебе направит. Оно... Настоящее ведическое знание, оно направлено на то, чтобы разбить знание о том, что я материалист, что все зависит от меня, что все в этом мире я могу стать Богом. Вот это разбить надо. Когда я это понимаю, оно меня должно перекинуть вот в эту нишу в материальном мире, между прошлым и будущим. И там этого вышеперечисленного ничего нету. Вот это и есть предание. Это есть преданность. И вот это тогда я только преданный. А так я просто умный. Вот. Я должен быть умным. И попасть в это, но не став умным, не прочитав об этом, и туда прыгнуть сразу, человек скажет, это безумие. Он просто не захочет туда шагнуть, он скажет, это просто самоубийство. И веды говорят, это самоубийство для материального мира, но ты оживаешь для другой жизни, для настоящей жизни. Вот. Есть простые души, которые их просто сказал, и они сразу как вспомнили, поверили. Условие первое, достаточно чистая душа, то есть простая, то есть не загруженная, потому что вот это мусор все в основном. Если без преданности, и у меня много гьяны, йоги и кармы хорошей, я могу это использовать, и нет преданности, это очень большой груз. Очень большой груз, который я буду использовать как материалист. И тогда это мусор. Но мы капаем туда бхакти, и у нас очень, очень много, вагон и маленькая тележка. И Прабхупада говорит, все, что у вас есть, вам надо использовать. Иначе оно как якорем будет вас тянуть. Использовать, отдать Господу, отдать. Как? Использовать служение. Иначе из мозгов не вычистится это все. Использовать. Вот все, что есть. Я понимаю в политике, использую как в политике. Может быть, с властями как-то там, я знаю. Да. Умеешь рисовать, рисуй в храме. Умеешь то, делать то. Все. Это не преданное служение. Это избавление от груза. Не путайте. Это избавление от груза, от мусора. А преданное служение – это предание. Когда я в ситуациях веду себя не потому что, а потому что Господу просто хочу, что меня ничего не смущает. Вот это преданное служение. А это просто один из способов очищения. Можно очищаться просто мантры повторяя, можно просто читать Шримад-Бхагаватам, можно слушая. А это все вот там 9 принципов преданного служения. Да, оно служение, но косвенно, оно больше очищение. Но там самого элемента предания нету. Понимаете? Оно тоже преданное служение. Я служу. Если изучаю веды, просто изучаю и вообще не практикую. Я поклоняюсь Господу своим разумом, так говорится. Служу своим разумом. И его задействую, потому что вот Господь сказал, вот его слова, я читаю его слова, запоминаю. Это служение, да. Но это больше очищение. И даже когда физически я служу, это тоже очищение. Это не само служение. Служение Господу, это когда я позволяю Господу что-то сделать со своей жизнью. А так я просто отдаю лишнее. Лишнее. Ну вот остался, вот я вот совсем это все задействовал в служении Господу. Остался чистый. Но если я не предаюсь, если не попадаю, если думаю, если все больше планирую и все такое, это спонтанности не появляется, оно и счастье не появится, потому что счастье в результате ощущения свободы происходит. Ощущение свободы – это и есть ощущение чистоты. Освобождение. Бхакти очищает. Очищение свободы. Но ведь вайшнав хочет не свободы. Надо стать сначала свободным, потом преданным, да? Вот если настоящий преданный, он, когда он в этой нише находится, очистил он все, вычистил это с кармы, не вычистил с кармы, он слышит, Господь ему что-то говорит, и он использует просто, ну, как, знаете, кисточку для этого мира, как карандашик, как я не знаю, что там, ну, как становится инструментом. И при этом, обратите внимание, вот сейчас обратите внимание, самые-самые-самые такие ачарьи, ну, скажем не так, мы не будем брать Прабхупаду, потому что он, процесс очищения у него был всю жизнь, и подготовка была всю жизнь. Мы не будем брать Иисуса Христа, потому что у него родители были благочестивые, и сам он там от роду не грешил ничего. И он был искушен, но не согрешил. Но те, которые пошли за ним и сразу начали служить, вот это бхакти, они ни секунды не потратили на свое очищение. Ни один апостол ни секунды не потратил на свое освящение. Это мы можем брать, смотрите, из любой традиции. Они не стали тратить время на улучшение своего здоровья, на улучшение своей психофизической характеристики, то есть характера, не стали исправлять. Они сразу служили. Понимаете? Сразу. Вот я сколько знаю святых, мусульманских, из любой вообще традиции настоящих, вот современных, которые предались по-настоящему, они просто забыли об очищении и стали сразу. И такое ощущение, что они, ну, как недостойны тянуть эту. Вот, например, фильм был такой, вот он очень показателен. Там отец Анатолий был, как же его фильм. Христианский такой фильм. Ну, Остров, да, да. Он, смотрите, он выглядел немножко хуже по сравнению там с другими, да? Уголь все время чумазый. На службу пришел это, и ему все время замечания. Ему не все время замечания, все время замечания. Но народ шел весь через него. У него была такая миссия. То есть он тот видел, что внутри он чистый. Вот. И что он в конце сказал, этот человек? Он в конце говорит, простите вы меня за все там, да? Перед тем, как в гроб ложился. А что Прабхупада сказал по смерти, кто-то знает? Извинялся перед всеми. Он говорит, я тут дров наломал, пока тут это преданным служением занимался, так что вы простите. В процессе, он сказал, в процессе проповеди я совершал какие-то оскорбления. Прабхупада сказал. То есть пусть не смущает. То есть это главное. Но если мы будем сконцентрированно держать себя в чистоте, мы не сможем ничего сделать. Подобно тому, как когда я работал вот, в путевом хозяйстве, там был один инженер, он говорит, по правилам, если ты будешь все делать по правилам, я тебя уволю на второй день, ты тут ничего не сделаешь. Это обычная кармическая, где там техника безопасности на супервысокой высоте, потому что там очень важно. Но по правилам ты просто запоришь мне весь процесс. Тут надо в правила каждый день что-то вкрапление и свое делать, иначе ты просто не успеешь. И которые приходят, они правила вот с институтов, или, и просто у человека медленно мозги крутятся, они просто не выдерживают. Они сдают на отличный экзамен, но если приходит человек с головой, который живой ум, вот, он может служить просто в путевом хозяйстве, где шпалы, рельсы, там, стрелки и все такое. Просто когда он, там поезда замечательно ходят. Но который приходит правильный, но не думает. Нет вот этого. То есть он не принимает решения. Понимаете, о чем я говорю? Да? Тем более, так это просто, это в кармической жизни. А что в преданном служении? Там надо принимать решения, и они могут быть и вразрез. Вот. Потому что одними правилами на все случаи не получится. Вот. И у нас эта живая искорка есть, бхакти есть. Пока живой, это есть. Это есть. Не дать ее загасить. И я часто употребляю такой, когда Пифагора, его читал его жизнеописание, его в храме Мемфиса. Да, в храме Мемфиса, это Египет, Эмираты сейчас воспитывали, и там жар сердца проверяли сначала. Раздували это жар сердца, а потом давали знания. Знания кармические и все такое. Вот это вот, потому что если сразу вот эти знания, все да как, то человек немножко думал, то он вообще и думать переставает. Это главное. Бхакти это главное. Бхакти это то, что может нас вывести в настоящее время, и где это что-то живое. Живое не загасить главное. Живое – это жизнь. Поэтому вывод – не останавливаться. Понятно, да? Да.
А вы говорили, что есть то, что для очищения, а есть бхакти. И талант – это почему это не совсем понятно?
Талант – это Господь в человеке. Господь в человеке, да. Это как, что-то такое безразмерное. Талант это, что я могу делать очень-очень долго. И деньги мне не плати. Мне это хочется. Почему я это делаю очень долго? Потому что это неисчерпаемый ресурс. Все остальное карма. Все, что не талант, это карма. И карма мне дает ограничения. Вот это ты можешь заниматься полчаса в день, вот этого там 6 часов в день. Это столько ограничений. Талант не ограничивает. Не ограничивает сколько и как. Как. Вот это творчество. И поэтому это бонус. Это не по карме. Это просто додаток человеку, что вот занимаешься. Найди свое место. Но это предыдущая тема уже. Значит, в сфере таланта я могу Господу служить. Потому что его служба какая угодно. Господь не собирается себя ограничивать в своей деятельности, и поэтому он обращается к каждому из нас как к таланту конкретному. Все остальное, что я могу сделать приблизительно, как и все, должно быть предано очищению, очищающей практике. То есть я должен служить всеми остальными своими неталантными, а то, что материальными навыками, скажем. Я должен это как-то Господу как-то предлагать. Это меня очистит просто и все. Но это не само служение. Господь меня и будет использовать в сфере таланта. Вот. И меня будут останавливать именно в сфере таланта. Если я приду и скажу, я немножко могу кафельные плитки ложить, немножко могу подметать, скажут, подметай сколько хочешь. Но когда я в сфере таланта начну заявлять что-то, они говорят, подожди. Вот. Там будут тормозить. Почему тормоза? Тормоза включает Махамая, когда дело касается чего-то беспредельного и неформатируемого. А когда все в обычном формате. Вот. И служение Господу, оно, как я служу Господу, никто не может служить. Никакие стандарты ни под меня, ни под кого из вас, их нету стандартов. У каждого там свой. Никто не может указать. Садхана Бхакти, она относится не к таланту. Вот тут надо различие провести, жесткую такую черту. Ко всему остальному кармически, как это все вывалить и предложить Господу. Садхана Бхакти, замечательно. Но когда талант, какая садхана Бхакти? Талант, он ни в какую корзинку не полезет. Все проблемы-то с талантом. С кармическими никаких проблем. Можешь давать, можешь не давать, можешь носить это еще, грязь себе. То, что мы можем делать профессионально, я начинаю это делать, допустим, при храме, и в кармической жизни это все освещается. Освещается. Это подобно, как вот христиане говорят, десятину ты платишь, ты заработал 100 гривен, 10 отдал, и твои все 90 чисты. Вот он подобно, ну, примерно такая аналогия, не очень совершенная, но такая правильная вроде. То же самое, если я в сфере своего не таланта, а навыка отдаю сюда, то в кармической жизни оно у меня замечательно. Ну, например, я вот хорошо могу убираться, я в храме там начал убираться, и наконец-то прибрался дома, наконец-то. Годы не мог прибраться. Так и во всем остальном. Но талант это другое. Талант это другое. Если будет прибираться в храме, ничего, талант. Это там, где вы на первом месте. На первом месте. Во всех остальных вы советуетесь, и надо советоваться. И Садхана Бхакти, что старший скажет. Но в сфере таланта никто вам ничего не посоветует. И вы советы не должны. Ну, если нет, не задействовано у вас это, станьте рядом, делайте. Вас позовут тут же, через день позовут, скажут, о, нам тоже такое надо. Все. Но значит, сразу не признают. Сразу не признают. Потому что оно непонятно. Аналога нет. И вот тут, несмотря ни на что. Чиститься надо, смотреть на что надо. Но это не движение, это чистка. Я стою на месте, чищусь. Ну, стал я чище. Кого-то я воодушевил, ну, на что я его воодушевил? То, чем занимаюсь. Ну, другие тоже придут, станут перышки чистить. А само движение Господа, оно никогда не в холостую. Господь сразу что-то дает, и это проявляется, и от меня что-то исходит. Что-то такое, что ни от кого. И от каждого, и каждый на первом месте. Вот тут, несмотря ни на что. Тут сразу вам расскажут про иерархию. А вы первый. Вы первый. Господь вам вот это лично. Вот это талант. Вот тут, несмотря ни на что. Потому что это единственное пятнышко во всей нашей биографии, во всей нашей этой, на большой кляксе карме, которая свободна. И оно не терпит ничего вмешательства, кроме Господа. Оно для Господа. Всю остальную кляксу можете отдать. А это, несмотря ни на что. И карма будет стараться забрать это. Все склоки, все войны, все будет около этого пятнышка. Но вы, если вцепитесь и скажете «нет», тогда Кришна придет и скажет «конечно нет». Это для наших взаимоотношений. Вопрос возникает какой? Талант. Если сразу начинает думать «талант, какой же у него талант, чем его сейчас проявить, несмотря ни на что, и всех выкинуть». а я вот это буду. Нет. Чемпионы, я не знаю ни одного, который бы раз вот и вот ничего и сразу что-то. Нет. Постепенно, долго что-то делал. Что-то делал. И вот тут вот планировать, мы уже говорили об этом, еще раз повторюсь, планировать не надо. Если, потому что и Господь, он тебе не говорит, когда и что будет. Я просто это делаю. Я просто это делаю потихоньку, потихоньку, потихоньку. Если бы я планировал, если бы я знал заранее, что вот то, что я хочу, придет через 12 лет, да я бы сорвался. Я бы сказал, что не получилось. А так я не планировал ничего. Просто хотел, что вот хочу не вот это видеть, а другое. И что-то делал. И лучше не знать, когда это произойдет. И бах, оно происходит. Это как смотрел по Discovery там, на надувных лодках через пороги там американцы, там их по 20 человек в лодке, и там брызги, там это весла ломаются, все. И они прошли очень много километров. И было интервью, и спрашивают, как вот вы это все. Они говорят, мы думали, как только вот этот камень обогнуть, а что впереди, даже не думали. Даже не думали, даже не планируйте. Вот это вот. Первое. Не надо грузить себя лишним. Во-вторых, ты так находишься здесь и сейчас. Находишься в настоящем. И преодолеваешь. Но только я подумал, мои мозги и я сам, мое сознание ушло далеко, я ушел от Господа и погиб сразу. Погиб от страха одного, как прикинул, ой, столько тут много. Потому что поведение Господа на весь этот путь я рассчитать не могу и даже представить не смогу. А без Господа оно выглядит просто жутко. Поэтому не надо думать, не надо планировать, когда оно у тебя это будет. Просто это делаешь и все. Чем серьезнее задача, которую ты должен совершить в этом материальном мире, тем, ну как, чем длиннее надо прыгнуть, тем надо больше разбежаться, да? Чем выше небоскреб, тем серьезнее фундамент должен стоять. Причем фундамент, он строится быстрее, вернее, дольше, чем вот это вот. Там раз, пока вот это все завели, коммуникации, потом раз, и долго, забором обнесено, что там котлован, роются. Вот это вот нам не нравится, вот этот эпизод жизни. Вот, роются. А хочется сразу. Ну, сразу, значит, ничего не рой, ничего не заливай, сразу, ну, сарай построишь, там вот все. Все. Чуть выше, там ветер дунул, и все пропало. Вот. Никто не хочет рыться. А рыться, это, знаете, ниже обычного уровня забуриться, и там ты выглядишь не очень красиво. Все уже вот тут ходишь, а ты где-то ниже них всех. Вот. И там куется твой... Там куется, на самом деле... И реально у человека такие, ну, как провалы получаются всякие. И там куется его дух победителя, дух... чтобы он смог, как вот этот Друва Махарадж, несмотря ни на что. Потому что когда пойдет, когда вы только вылезете за нулевую отметку над поверхностью Земли, на вас сразу обратят внимание и скажут, а это что еще тут появилось такое? Ага. И сразу придут вас со штангельцирками замерять вашу духовность и прочее. Вот. И если у вас нет хорошего фундамента, вот. Забор обычно строится, чтобы любопытные не заглядывали. Поэтому раньше времени не надо говорить об этом. А нам хочется о своих планах поделиться. И потом кто-то вообще левый вам рассказал, что это бред, это уже было 100 раз, и все, ему пусть. Не делитесь планами сокровенным. Но это по поводу таланта, который есть у каждого, потому что Кришна есть у каждого в середине. Что-то я хотел сказать. Я хотел сказать, что нас отделяет мелочь, маленькая мелочь. Подобно тому, как две огромные армии, бывает один солдат лишний, или там это, шахматная партия, и там одна лишняя пешка. Да? И там, где лишняя пешка, страна выигрывает. Каждому чуть-чуть не хватает, чуть-чуть. Это чуть-чуть добавляется. Единственное, где можно вот, ну, овладела депрессия, что-то не получилось, что-то тормоз слишком долго заклинил, держит. Просто посмотрите, а сколько вы уже сделали? Сколько уже сделали? Сколько харинам, сколько служб, сколько вы выучили, сколько вы спели, сколько раз вы сказали Хари Кришна? Сколько раз? Уже никто сосчитать не может. Сколько раз? И это, оно не исчезнет никуда. Ни при каких обстоятельствах. Никуда не исчезнет. Если какой-то тормоз, ну, не хватает одной пешки, не хватает одного воина, не хватает одной молитвы, не хватает немножко подержаться, не хватает там лишний раз рот закрыть или уши заткнуть там. Вот это все. Это то, что никогда не уходит. Это путь без потерь. Если вам говорят какую-то страшилку, о, все, ваш духовный путь на смарку. Вы совершили такой поступок, такой гадкий поступок. Но Кришна говорит, нет такого гадкого поступка, который бы не позволил тебя считать святым при наличии этого поступка. Если ты не прекратил движение, если ты не прекратил движение, если ты сказал, ну и что? Ну и подскользнулся об это. Вы знаете, через что подскальзываемся? Через свое тело подскальзываемся. Оно все время у нас. Вот. Ну и что? В таких случаях, когда тело говорит, ой, может быть не надо, может быть не надо, я ему говорю, цыть. Тут временно вообще слова не давали. Она временная. Ну, давайте вопросы, наверное. Вопросы.
По поводу тела. Это ж не сразу так получается, ты ему говоришь. Вначале шанесу не
правильно. Не, сразу.
Сразу, да?
Сразу. Оно будет возражать очень сильно. Будут диалоги, шизофрения такая, а я говорил уже. Диалоги, они знаете, как они будут возникать? Вот у нас интересное, вот все нормально, 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 потом кто-то сказал так что-то, и мы такие губы надули, обиженные. И сразу мы просто как танк ехали вперед, и вдруг этот танк разворачивается от одного слова. Вот если бы наша вера работала точно так же, от хорошего, нам говорят, нам, а сколько раз нам говорили, этот путь простой, препятствий нет вообще. На пути к движению вся карма вообще не препятствие. Просто двигаешься, несмотря ни на что. Несмотря ни на что, на карму. Карма вот к телу относится. Все. Ну, к моим там тонким телам. Сейчас я расскажу. И вот одно слово может... Потому что это слово, оно соприкасаясь с нашей верой, мы очень легко верим в нехорошие вещи. И вера... Это слово укрепляет чужое слово, может негативное слово, и оно увеличивает, оно становится действием, оно становится движущей силой. Движущей силой. Это, знаете, как вот знаменитый пример, который где только не пользуется. Стакан наполовину пуст, наполовину полон, да? Вот. Тот, кто видит, а нам указывают наши недостатки. Нам говорят, вот здесь вот ты немножко пуст. И кто акцентируется на пустоте, он идет к опустошению. Кто на полноте, а полноты у нас больше. На полноте, тот идет к полноте. И у него все заполняет. Эта пустота просто исчезает. Особенно это заметно, вот ко мне обращаются всякие больные, да? Знаете, какое лечение? Я просто с ней разговариваю, и надо в результате сказать, что твоя болезнь, это фу, вообще нет. Это тебе кто-то сказал, это врачи пошутили. Вот. На самом деле ты здоров. Ты смотри, ты вот-вот-вот здоров. У тебя маленькая плямка, черная точка там, онкологии зовут. Вот маленькая вот такая. Смотри, сколько у тебя здорового, большого. А вот эта маленькая, ну, потому что ты вот здесь немножко неправильно себя ведешь. Вот. Оно тебе просто до нового исправления. Вот это исправляй все. Бах, и нету. И также в духовной жизни. У нас очень много хорошего. Мы люди, в конце концов. Мы на Бога похожие, в конце концов. Одно это. Вот. Ну и немножко атавизмов. Вот. И кто мне рассказывает, если тебе надо то исправить, а потом ты к Господу пойдешь. Надо посмотреть, не волочится ли за ним хвост, и может он с копытами вообще. Потому что сначала к Господу, путь к Господу не зависит от этих вещей. Они отпадают по пути к Господу и никак и не иначе вообще. Если я материалист и сделаю все в гуне благости, вот это абсолютно, то Прабхупада говорит, нет в этом никакого достоинства, у материалиста вообще нет никаких хороших этих. Почему? Потому что они все будут уничтожены. Хорошее то, что останется, в смерти ничего хорошего нет. Это все будет уничтожено. Хорошие поступки, плохие поступки, благочестивые поступки. Вот. Богоугодные поступки надо совершать, а не благочестивые. Вот. Да, я извиняюсь, вы хотели что-то, да.
Значит, я хотела сразу по ходу. Как понять, движешься ты или нет?
Ага.
И второе, по последним правилам, богоугодные, благочестивые, всегда можно отличить богоугодные и благочестивые.
Мирское благочестие, шубха карма. Этим занимается... Когда я говорю, богоугодное от благочестивого очень легко отличить. Если вы что-то хотите за это действие себе, это благочестивое действие. Если вы не хотите за это действие ничего себе, это богоугодное. Да, да. А первый вопрос я забыл.
А первый вопрос, как понять?
А, движешься ты или
нет?
Как понять? Мы движемся по-любому. Либо мы движемся по кругу, в этой карусели, круга самсары, и мы движемся примерно в одной, ну, с одной скоростью. Ну, немножко там потряхивает, потрухивает нас там. Но когда мы движемся из-за Господа, то есть все, что с нами происходит, либо из-за кармы, либо из-за Господа. То есть все или справедливо, или по милости. Плохого в смысле-то ничего и нету. Ну, если карму не считать за плохое. А то, когда Господь приходит, там уже мы говорим не о скорости, а об ускорении. Все процессы ускоряются. То есть мы просыпаемся. Ускорение – понятие абсолютное, потому что Господь абсолютен. Если кто-то говорит, Господь незаметно, аккуратно, нежно достанет тебя и вот так раз, и на головку, вот так вот медленно, чтобы там это, потому что у него же хороший транспорт, да? Нет. Будет перетряска. Господь абсолютен, и я это чувствую, и у меня не возникает вопросов, как зубная боль, болит у меня зуб или нет? Я же не спрашиваю, да? То же самое, как человек любит или не любит. Если человек думает, любит он или не любит, значит он точно не любит. Когда человек любит, у него там все тело, как высоковольтный столб, зудит вот так вот. Вот. Когда это божества, там есть Господь или нет? Да божеств, дотрогаешься, тебя током бьет. О, это пуджари, значит. У него есть вопросы, что там кто-то сидит или это пустой мурти? Нет вопросов тогда. Это абсолютно ощущаемо. А есть относительное, к сожалению. А есть относительное. Относительное – это скорость. Я могу там 5000 километров в час там, на какой-то ракете или что-то, и не ощущать эту скорость. Или в поезде мы там ходим, не ощущаем скорости. Это скорость относительно чего-то. А сам-то я на месте. Почему? Потому что это я по отношению к этому миру ухожу к Богу, от кармы отрываюсь, и это ощущаю. И поэтому такой вопрос не возникает. Если он, вернее, возникает, значит, ну не двигаюсь. Ну, это ощутимо. Это ощутимо, прежде всего, может стошнить даже. Может стошнить. Вот если у кого вестибулярка плохо работает, их сразу там в космонавты, знаете, не всех берут. Потому что если, ну, и даже вот на вот этих самолетах, которые сверхзвуковые, надо здоровье хорошее, потому что там как вдавит вот это ускорение тебя, и лицо сплющит. Вот я смотрел снимки, которые... То есть там надо здоровье. Если у меня сердцем, с тем, что-то плохо, то нет. Вот. И если в космонавты можно как-то там подкачаться, как-то это, то к Богу вы не приготовитесь. Там такие виманы. Вот. Мы предаемся Ему, и Он эти тяжести берет на свои плечи, и все это делает. Когда Харидас Тхакур его там на 20 площадях, Господь свою лично спину подставлял под эти удары. Его тело, Харидаса Тхакур, его не выдержало. И поэтому мы говорим, предаемся. Вот. А он выдерживает все. Выдерживает все, более того, он счастлив, когда он это делает. Его хватит. То есть это не перепутаешь. Это не перепутаешь. Пока есть вопросы. Значит, это еще. Это как вот человек ходил. Вот и раз и влюбился, да? Вот много видел лиц, а в одно влюбился. Как бы узнал. Вот как мы как родину узнаем. Что вот это вот все. Или как? Это, ну, как вот смотришь, везде нарисованные фигуры, а вот это объемная фигура. И ты ее сразу выделяешь из-за всего. По сравнению с тем, все мертвое, а это выделяется. Вот так. Это... И поэтому вопросы есть, пока ты видишь подделки. Но когда ты увидел один раз настоящее, потом почему и вкус-то пропадает к этому всему? Ты видел настоящее. Я читал один рассказ, Эдгар По, по-моему, Эдгар По. Там один человек всю жизнь работал, и у него было ощущение, что самое лучшее в его жизни – это кофе. Ему мама готовила кофе, причем это было, там кофе не было ни одного грамма. Там из-за каких-то из злаковых, там, ну, что-то коричневое, и он думал, это замечательно, потому что не с чем было сравнивать. Вот. И он думал, что он счастлив. Ну да. Ну потом он раз попробовал и удивился, а это что? Ему сказали, это кофе. А тогда это что было? А это подделка. Вот. Но если человек не настоящего, и Махамайя нам выдает за настоящее, эту жизнь за настоящее, она не настоящая. И тщательно оберегает за там, семью печатями, вот это самое сокровенное там. Помните, самые сокровенные тайны, сокровенные знания, да, что вот это вот. И поэтому наш талант так здорово оберегается, чтобы, не дай Бог, мы его проявили. Его трудно, это как роды, это надо родить с болью, вот это ускорение. Но тот, кто боится такого некрасивого, жесткого пути с болью. Вот. И говорят, что это все хорошо, там легко. Да, там легко. Но со стороны, когда наблюдаешь, кажется, это жутко. Там есть и правда, и неправда. Но надо через это пройти. Что нам мешает через это пройти? Желание хорошо выглядеть. Нельзя, когда через это проходишь, ты нехорошо выглядишь. Ты хорошо выглядишь, может, только в глазах Господа лучше всех, и все. Но желание выглядеть в глазах людей еще хорошо очень сильно тормозит. Они тебе советы будут давать. И вот этот момент надо не послушаться. Как Друва Махарадж не послушался. Много-много. Как Шрила Прабхупада не послушался. Как вот это, Чаупати. Чаупати сейчас. Там что-то делали особенно? Нет. Просто заткнули уши и делали свое дело. Теперь это самая лучшая община, Господь. Самая лучшая. А было опало некоторое время. Опало. Сказали, нет, неправильные. Вот. Они, вы не имеете ни вида благочестия, ничего, ничего, ничего хорошего. Все не так вы делаете. А теперь вот, пожалуйста. Но этот период обязательно будет. Иначе бы и не Раджана с вами Махарадж сказал. Это было возможно только вне ИСККОН. То есть отделиться надо было. Это нормально. Это не то, что там ИСККОН плохой. Нет. Любое вот такое крупное образование, которое от Господа вот это появилось, и будет отпочковываться, и отпочковываться, отпочковываться. Это не раз родилось, и все. Вот вы дерево, когда наблюдаете, там сначала два листочка, вот росток пошел, два, потом четыре, потом какие-то плоды, потом что-то новое. И когда смотришь, взрослое дерево, которое уже семенами уже сыпет, оно вообще не похоже на близко, на юношеское, большое, там детское, да, вообще не похоже. Форма листьев другая даже, может быть. Не замечали? Нет, не форма другая. Или, например, вот у меня дома растет монстера. Кто-то знает такое дерево. Вот там первый лист, он такой, такой, вот такой плотный, и просто такой какой-то вот, на сердечко такое вот такое. Ну, как вот его рисуют обычно, да? А следующее другой. Каждый лист новый. Каждый лист, там больше дырочек. Причем они такие симметричные. Дальше, 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 дальше. Вот так развивается. Посмотрите, любая традиция так развивается. И каждое нововведение сначала встречается в штыки. Оно отдельно развивается, а потом входит туда. Почему? И это признак. Это признак того, что Господь сопровождает. А если что-то раз установилось, один раз, и ничего не меняется, это что-то механическое. Господь ушел оттуда. Раз перестало меняться, перестало появляться что-то новое, Господь ушел оттуда. Семья, если там перестало что-то новое появляться, умирает. Да просто надоедает. Смерть уже. И поэтому все меняется. Государство меняется, партия меняется. Вот. Антураж различный меняется. Преданность не меняется. Преданность. Все остальное меняется. Остается одна преданность. А то, что мы здесь в процессе наворотили, накрутили, откуда мы знаем, какие были храмы миллионы лет назад? Я думаю, они были красивее. Ну где они сейчас? Нету. Нету этих храмов. Я думаю, в Сатью-Югу были, ну в Сатью там храм, не храмовое поклонение было основным. Вот тогда, вот когда храмы поклонения было, тогда, наверное, потому что, например, духовное развитие, развитие не очень такое удачное слово, духовный путь, тут нет нового пути, только вот повторение святого имени. Храм не главное. Храм не главное, значит, пик храмов уже прошел. Где они? Ну там просто на Господа медитировали. Да. Да. Ну, для нас это граничит с имперсонализмом. Ну, похоже. На самом деле это не так. Но нам кажется как-то суховато. Вот. Потому что у нас чувства немножко тупые, и нам этого бы не хватило сейчас. Вот. Да. Я про что говорю, что вот прошли эти юги, где эти храмы нету. Где эта пышность, где это вот это жертвоприношение коня описывается. Сейчас его невозможно сделать. Нет таких браманов, нет таких... Никто не может мантру нормально сказать. Поэтому нам дали вот эту маха-мантру. Очень легкий путь. Ну, не как легкий, доступный. Доступный. Надо не испугаться. Ну, мне хочется, чтобы от темы не отклонялись. Это хорошие тоже вещи, но чтобы все выжить с этой темы, чтобы к ней потом не возвращаться. Потому что мы преданные, 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 но без этого мы не преданные. И все остальное, а без преданности больше ничего не работает. Мы просто будем материалисты. Вывод. Преданный должен быть либо йогом, как Друва Махарадж, либо воином. Не получится не быть воином. Вот это дух кшатри написано. Все. Славная смерть. Славная смерть. Помните, да? Славная смерть. Что такое славная смерть? Зафиксировано в славе Божией. Твое имя будет внесено на небеса, все, ты уже там. И сказано, не радуйтесь, что вы так вот круто шагаете по этой карме, наш хрустит, а радуйтесь, что ваше имя там занесено. Вот, слава Божия. Все остальное, что бесславно, будет забыто. Почему забыто? Потому что ваше имя там не нарисовали наверху. А почему не нарисовали наверху? Потому что вы без Бога все делали. Если то, что вы делаете без Бога, нигде записано не будет и сожжено господином Ямараджем. Как бы красиво оно ни выглядело. Фиксируется то, что с Господом. Все. Все остальное не фиксируется. Все остальное уничтожено просто как вирус в программе. Поэтому дух кшатрия должен присутствовать. Женщина, мужчина, пол, возраст, любое обозначение, но без него, несмотря ни на что, не получится. Потому что это кшатрий. Либо это я долго-долго все понимал и понял, что это бесполезно. Бесполезно. Вот, например, этот же Читракету, который демоном стал, знаете, как он получил реализацию? Как он святым вообще стал? До этого у него была очень крупная нервотрепка. Кто-то знает его историю? Махараджа Читракету. У него было много жен и ни одного ребенка. Ну, Господь не дает и все. Не получается. Непонятно, кто бесплодный. И он встретил Нарада Муни и там еще одного. Я запамятовал. Ну, он говорит, ну, если хочешь, я сделаю. Но этот ребенок принесет тебе много счастья, радости и несчастья. И забеременела одна жена, и получился ребенок, и не нарадуется, а ребенок, ну, просто золотой. И та, которая родила, она, конечно, была на седьмом небе, Махарадж был на седьмом небе, а остальные царицы тихо загрустили. Тихо загрустили. И потом, когда не в силах уже были грустить, они взяли и отравили этого ребенка насмерть. Вот. И представьте себе, какое горе было там все, да? Потом они все покаялись, конечно, все в порядке. Но вот такая вот встряска. Вот такая встряска. Он долго хотел, и потом вот так вот раз, и таким подлым образом все это вскрылось. Нарада Муни, как обычно, появился вовремя. И говорит, а что ты особо расстроился? Я же тебе говорил. Вот. Ну, говорит, ладно, сделаем эксперимент. Он берет, оживляет этого ребенка. Нарада Муни. Прикасается, оживляет. Тот говорит, ой, как хорошо. А ребенок говорит, а вы кто вообще? Я вас знать не желаю, как папу и маму. Я просто у вас свободная душа. И они так, оп. Вот. Не в прошлом мы не были сильно знакомы, ни в будущем у меня это в планах нет. Вот. Ну вот так вот, тиранулись немножко и все. Так вот, как две щепки. Вот это вот реализация. И после этого он стал святым. Ну это надо, это такой удар по мозгам, представляете? Вы видели женщину, которую потеряла? С ума сходит. Просто сходит с ума. Разум не выдерживает. Так, такая сильная привязанность. А тут была описана суперпривязанность. И после этого, когда он вынес этот удар, ну там Нарада Муни оказался, правильно, знаменитый целитель, он ему рассказал, как дела обстоят, что все по воле Верховного Господа, надо предаться, а все остальное так ты и будешь зазря себе нервы трепать и окружающим. И тот это предался, и Господь к нему пришел, к этому читракету. Господь лично пришел. Господь подарил ему там этот виман. И тот рассекал там в эти просторы. Погода не пролетал мимо Господа Шивы и не пошутил. Вот. И когда его прокляли в демоническое тело, он даже не расстроился, потому что у него было. Это был как уже йог. Йог. То есть кшатрием назвать нет. Хотя царь уже кшатрий, да? У него в прошлом, но внешне он выглядел вроде как, ну, не кшатрий. Ему сказали, проклинаю, он говорит, ну, хорошо. И слава Богу, да? Не как кшатрий поступил. А ну, дух кшатрия привел его к этому. И поэтому, если вы никогда ни с кем не воевали, совсем соглашаетесь, ну и пускай мне это, половую тряпку меня как используют, да? И вы не просветленный, как вот этот Махарадж, то значит, не надо делать вид, что это смирение, или что это вот это не приведет никому, ни к чему. Или дух кшатрия, или вы йог, вот такой вот йог, который параматму видит. Если вы параматму не видите, значит кшатрия. Вот так серьезно дела обстоят. Если параматму вы не видите, как Друва Махарадж, Друва Махарадж, он как пришел к этому? Дух кшатрия, который не смог смириться, что его не так ему рассказали, где он должен находиться, вот, привел его к тому, что он это, ну, просто со злости там это решил, а вот несмотря ни на что это сделает, да. И он пришел к тому, что он уже созерцает по параматму, и все хорошо, и уже всех пропроснил, уже все. То есть две смерти бывают славных, два славных состояния вообще бывают. Да, да. И только в славных состояниях, только так можно в славе Господа побывать. И нет вариантов, написано. Вот так, ну, написано так. Это слова чьи? Демонов Ритрасуры. Такого реализованного такого демона. Вот. Ничего не изменилось.
Если дается такое испытание, что умирает ребенок, родитель, и Бог, в общем-то, как бы и не приходит.
А мы его зовем, а Друва Махарадж, ему же сказали, ему мать сказала, знаешь, ничего сделать нельзя, но только вот Господу можно помолиться. Он пошел и Нарадамуни сказал, да, вот ничего сделать нельзя, но вот твоя мама сказала правильно, а больше без вариантов. Потому что, да, мы ищем решение этих проблем в карме, да. Сами, значит, в карме. А их там нету. Потому что карма – это большая проблема сама по себе. Карма – мы повязаны там, по рукам и ногам. Мы не знаем, сколько за нами это тянется. Это как кто-то видел будильник, вот раньше будильники были, не электронные, а такие, там много всяких. Вот если крышку открыть, там много шестеренок, да? Вот. Если часы стоят, вот попробовали самую большую, вот они уж не провернешь, да? Чтобы оно чуть-чуть провернулось, надо очень долго крутиться там маленькому, потом та еще медленнее подойдет. То есть это настолько долго, чтобы прокрутить. А мы же хотим большое колесо раз и крутнуть, а оно сразу раз и в ступор. Закон. Вот примерно так карма встает. Если человеку вот это дано, а это не дано, он говорит, я хочу сразу. Ему надо столько много сделать, что жизни не хватит. Вот. Но некоторые материалисты, акцентирую внимание, материалисты, которые говорят, ну как маньяк, а я все равно буду делать. Вот так вот, несмотря ни на что. Неверующий человек. Ну, кстати, они потом верующими становятся. Если не погибают. Если у них более-менее такое желание, ну, не совсем криминальное. Это даже если криминально. Господь помогает. В Библии написано, если человек решил в сердце своем вот это сделаю, и Господь помогает любому. Если даже это нехорошее желание, помогает. Как это? Одна матаджа решила убить Бхишмадева, да? Помните? Вот убью его. Его вообще никто в мире убить не может. Она говорит, а я вот злая на него и должна убить его. И Господь ей помог, она ей причиной смерти послужила на Курукшетре. Помните такое, да?
Да.
То есть
все желания.
Все желания. Но эти желания вне кармы. Она сказала, что бы ни случилось, я это сделаю. Что бы ни случилось. Что бы ни случилось. И тогда особая милость Господа ко всем. Потому что это не просто желание, а такое желание, что карма говорит, карма разводит руками, говорит, не могу. Господь говорит, а Господь же выполняет желание. Он говорит, ну если по карме нельзя, значит, ну сделаем без кармы. Понимаете? То есть очень сильное желание. Это когда концентрация вообще всего. Ну и от нас еще требуется, что это желание было направлено в сторону Господа. Тогда вообще сразу, без разговоров, меняется все. Значит, разница какая? Если ты идешь к Господу, вот кто записывает, можете записать. Если я иду к Господу, мое желание исполняется, и мой кармический статус, ну, не теряется. По этому поводу есть такой стих, что Господь дает все, что мне надо, что мне не хватает, и оставляет в порядке то, что у меня уже было. Это если я Господа хочу. А если я хочу чего-то кармического, то Господь в форсированном режиме исполняет мое вот это все, но тогда за счет моих ресурсов и может меня просто ободрать как липку. Как наподобие, ну, раньше древние это знали, они сами шли на добровольные аскезы, как там матаджа, которая Бхишмадева убила, она сразу пошла в отречение, она пошла это, помните, да, он ее замуж не взял, и она сильно обиделась, а потом после него никто ее замуж не брал, она говорит, ах так, все, я тебя буду убивать, и убила. Вообще невероятный факт, что Бхишмадев практически... Он не просто был воин непобедимый, он был бессмертный. Он мог умереть только когда захотел. Его личное желание, было на нем такое благословение. И эта матаджа, смотри, что сделала. Обычная женщина, просто со злости.
Она могла как-то иначе поступить?
Ну, могла, как бы не в этом вопрос. Но я думаю, она что хотела, то и могла. Да никакое искупление. Она горела жаждой мести. Да и все. Она пошла к мудрецам, у них там посоветовала, что надо делать. А мудрецы сказали, Господь исполнит твое любое желание, но они не то что... Видите, мудрецы, они тоже... Ну, когда мы говорим мудрецы, то в наше время это выглядит как многознающий человек. Раньше мудрецы это садху были. Они сказали, и садху, они никогда не говорят, видите, нет. Они даже ей не сказали. Они говорят, ну, конечно, твое желание не Бог весть там какое там свято, но, говорит, ну, есть такое вот. Потому что... Ну да, она просто вот... Она даже не себе чего-то хотела. Ее желание было навредить другому. Навредить. Точно так же, как желание было отца того брамана, который убил Индра, убить Индру. Он целое жертвоприношение, ну, целую ягью устроил, чтобы вот этот демон Вритрасура появился. Вот. Его желание было тоже отомстить. Господь устроил ему это. Вот. Но этот же Вритрасура потом рассказывает, что никто не виноват. Ни я не виноват, ни те, которые послужили этой причиной. Господь. Вот это вот очень высокий уровень. Апостол Павел говорит, что не, я сам о себе не сужу и вам тоже не даю. Господь все, что хочет, то и сделает. Вот это уровень. А вначале, пока мы учимся, что окружающие не виноваты, я сам вот это понахотел, а теперь вот исполнилось, и теперь не знаю, как разгрестись с этим. Сначала так. Для чего? Чтобы других не судить. Нормальный уровень, других не судить. Потому что когда я перестаю судить, законы перестают мне во вред действовать. Потому что когда я сужу, все, что я узнал, это причина осудить еще раз лишнее. А сказано, что просто нарушить закон – это одно. А осудить по этому закону другого – это больше, чем нарушить закон. И наша основная карма накручивается не по нашим поступкам, а по нашим осуждениям. Вот. Гораздо больше. Почему? Потому что если мы имеем право где-то погрешность допустить, что-то не так сделать, то вот судить мы права не имеем. Не наш статус. И разные наказания за проступок и за осуждение. И потом смотришь, приличный человек, да еще столько знает, а у него проблема на проблеме. Откуда? Горе от ума. Вот. Но когда я перестаю судить, следующий уровень, я тоже не виноват, потому что все в руках Господа. Да. Это следующий уровень. Но я не пойму этого уровня, пока не перестану судить. Потому что, смотрите, очень удобно. Потому что если я перескочу на тот уровень, да, смотрите, если я скажу, а я не виноват, потому что все так, а других все-таки сужу, понимаете, чем это? Я вот такой садху среди вас, да? Да. То есть это без знания вет и так все говорят.
Да.
То есть к чему оно?
Этот уровень понятен.
Да. Господь в своих лилах использует возвышенные личности. А что такое возвышенные личности? Возвышенные личности, которые, знаете, что их определяет? Они вот могут пойти на некоторые нарушения. Они просто более храбрые, они более воины, или более там они йоги, да? И они могут, несмотря ни на что, вот это вот реализовать больше, чем все остальные. Вот. И она была вот и из таких. И поэтому, когда Господь он спускается сюда со своим окружением, его сопровождают. Вот, например, есть такой семинар «Нисшествие полубогов», по-моему. Перед тем, как Кришна пришел, много полубогов спустилось на землю. Вот эти все пандавы, например. Вот. Как они там появились. Тут он сначала организовал себе там целое войско, чтобы играть не просто там с мелкими душонками, с такими пацанами, а вот с серьезными личностями. Вот. И так же была и она. Но его окружение, он им, как говорят, немножко морочит голову, потому что все это будет записано на какую-то пластиночку, да, грамм-пластинку или какую-то, в каком-то другом режиме, чтобы потом не сотрешь на века. И поэтому там все должно быть качественно. И он морочит голову своему окружению. То есть Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. Вот. И поэтому Арджуна на Курукшетре вдруг стал немножко бестолковым. Для чего? Чтобы задать побольше нужных вопросов, чтобы потом все это... и так далее. Она почему-то там взревновала. Почему-то Джай и Джай, они там сделались очень такими сильными демонами. Почему-то Вритрасура демоном стала, это высший святой. Вот. Ведь это великие души.
А вот эту ситуацию же пользу, ну, свобода выбора была, если бы она с таким же энтузиазмом ужаса искала, а не мстила, она бы еще и десятый там шла. Что у меня свобода выбора? И мстить или ужаса искать? Я же вообще по идее, что мы не знаем? Муж они или нет?
Ну, со стороны, да, рассуждать.
Нет, я не люблю, как они не злые.
Иногда жажда мести настолько сильна, что хочется, пускай у меня еще половина там всего пропадет, но не успокоюсь, пока не прибью вот его. Вот человек разгневался, объясните ему это. Человек, смотрите, сказано, что гнев – это единственная сила во Вселенной, которую удержать нельзя. Нельзя. И к кшатриям гневаться – это в тему. В тему. А также гневаться кому еще в тему? Вайшнавам. Вы знаете? Да, нет, есть просто гнев праведный, когда я... Потому что четыре принципа, секс, оборона, еда и сон, это материальные, а духовные какие? Чистота, да. И вот в милосердии, милосердие, оно состоит из четырех частей милосердия и структуры. И одна из них, и главная, основная, и трансцендентная, гнев к боли другого. Гнев, когда я перестаю считать. Гнев, ни одна сила не может со Вселенной. Господь Брахма, который создавал эту Вселенную, когда разгневался, у него, из него, из лба изошел Господь Шива. Гневное воплощение. С гневом не может никто справиться. Никто вообще. О чем это говорит? Что это Господь. В гневе нету никакой линейки, чтобы его измерить. И поэтому, когда эта Матаджи разгневалась, никому тут нельзя было... не подойдешь. Когда гневное воплощение Господа, Господь Нарисимхадев пришел, все были в шоке, ужасе, но Прохлада Махарадж легко к нему подошел, потому что он преданный. Все остальные, Господь Шива там где-то, Господь Брахма где-то там, не могут подойти к Нарисимхадеву. Страшен. А ему не страшно. Почему ему не страшно? А какое его поведение было до тех пор, этого Прохлады Махараджа? Какое поведение? Его там и слонами, и там к змеям, и что-то им с ним не делали, травили, ничего не помогает. Почему? Потому что у него было вот это, несмотря ни на что. Папа сказал, он говорит, ну ты, конечно, папа, но истина дороже. Ах ты так. И все вот эти материальные вещи. А он смотрел на Господа, а рассмотришь на Господа, а это все иллюзия. И для него не, реально иллюзорные не причинили ничего. Он был в этом, несмотря ни на что, на постоянное. И когда пришел Господь, он был наименее обусловлен из всей остальной толпы. Он не прекращал на него медитировать, и когда тот появился, он даже не сильно удивился. Ну что такое гнев? Несмотря ни на что. Сколько ты потеряешь, там не считается, ничего не считается. Лимит неисчерпаемый. Ни с какой линейкой не подойдешь. Это сам Господь. Ну что такое гнев? Это трансцендентное качество. Гнев. Но если я его направляю не в сторону Господа, то есть Шрила Прабхупада пишет, что вот нектар наставления, самая первая мантра, что учитель может быть тот, кто ту-ту-ту-ту-ту-ту, и в том числе гнев укрощен. Но Шрила Прабхупада, укрощен это означает перенаправлен, его убрать нельзя. Более того, если вы его уберете, вы лишитесь всякой возможности, у вас не будет ни одного шанса ни с Господом не познакомиться, ничего. Потому что гнев – это золото. Наполеон это говорил так. Гнев – это золото. Если вы правильно перенаправите, то тогда все. Потому что все остальное, Вот, вот вам и кшатрии. И преданный это кшатрии. Когда он видит боль другого, он бросается на помощь, не щадя живота своего, и все это делает. Вот. Исцеляет, лечит, защищает. Вот. На семинаре кто-то здесь рассказывал, да я не та рассказывал, да. От мусульман вайшнавские храмы защищали не вайшнавы вообще, погибали, защищали от мусульман. Это сикхизм есть такое это понятие. Это полувайшнавы, полумусульмане вот такие. Не вайшнавы. Ну, пожалуйста. Если кто-то думает, что он не воин, напрасно, потому что если у нас есть живая искра, это вот это тот дух, дух, который, несмотря ни на что, вопреки, это дух, это жизнь, жизнь. Жизнь это не потому, что это вопреки, у нас это есть. И нам надо использовать эту жизнь. Вопреки, против, потому что. Вот можно все забыть, что я говорил, да? И запомнить одно слово. Несмотря ни на что. Просто двигайтесь и не останавливайтесь. Кто бы вам что ни говорил, что бы мое тело мне ни говорило. Вот. Все, победа обеспечена. Тогда победа обеспечена. Тогда Господь сам приходит. Несмотря ни на что. Тогда мы выпадаем из кармы. Угу. Фанатики. Фанатики непредсказуемые, очень сильные, никогда не болеют. Они руководствуются этим, да. Даже в материальных целях, если человек это делает. В Библии записано, Господь помогает этим людям. И они для него милее, чем вот эти правильные и нормальные. Понимаете? Милее. Они настоящие, они честные. Они что хотят, то и делают. Надо перерисовать картину мира. Что хорошо, а что плохо. Много раз написано, вот ты горячий или холодный, а вот теплый ты не нужен Господу. Теплый ты стоишь на месте, ты не движешься. Фанатик, он движется. Одни восходят к Господу, другие падают к Нему. Они быстрее достигают. Настоящий фанатик это демон практически, да, и вот, пожалуйста. А? Да, они участники Лилы, потому что Господь с ним, и Господь там как-то его использует тоже. А как он будет использовать тебя, если ты весь в правилах? Никак он тебя не будет использовать. Ты не даешь к нему, к себе подойти на пушечный выстрел. Ты везде все предусмотрел, везде все заплатил, у всех все проконсультировался, сидишь. Карусель крутится. И ты думаешь, а двигаюсь я или нет? Да, двигаешься относительно времени. Ну, ты никуда не двигаешься. По кругу или на одном месте стоять, это одно и то же. Ты никуда не двигаешься. А тот двигается. Ну, сейчас, это просто другая обочина, и когда вот это, вот когда такое говорю, говорят, о, фанатики, вот это, вот очень много негативного. И, в принципе, демона от святого не отличать, по внешним признакам ты не отличишь. Они похожи, они оба ненормальные. Нормальный, ты вот тут просто спишь, и тебя потихоньку карма съедает. Вот. Ненормально. Надо стать ненормальным. Не от мира сего называется. А как ты можешь попасть в мир духовный, будучи членом мира сего? Никак не попадешь. Пока у тебя здесь прописка, не попадешь. Вот. Да.
Скажите, пожалуйста, какие три других уровня милосердия? Вот огни вы рассказали, как уровень милосердия. А остальные три?
А остальные такие, они материальные тоже. Я материально не сильно стремлюсь. Но одно из них дружелюбие. То есть минимум, чтобы с человеком наладить контакт, я должен быть дружелюбен. Вот. Но дружелюбие не есть сила. Я просто, ну да, сочувствую, он мне не враг. Вот. Потом, по-моему, не то беспристрастность, я боюсь соврать, просто не помню. Я запомнил то, что вот беспристрастность, то есть тебе все равно, ну, например, как спасать чужого ребенка и своего. Пока тебе не все равно, значит, ты к чему-то привязан больше, к чему-то меньше, значит, ты не четко воспринимаешь, что тебя окружает здесь. Вот что-то там еще. Ну и вот это главное. А вот это главное, это движущая сила. Потому что это инструмент, с помощью которого ты можешь действовать. Если у тебя нету, то есть ты... Гнев – это некая отвязанность. Этот мир материальный привязывает. А гнев отвязывает. Ну, например, терпел, там все правила соблюдает, потом ну так достало, психанул и все нарушил. Отвязываешься. Люди так и говорят, отвязывается. И в этот момент ты это... Но если у тебя материально, и ты отвязался, то карма придет и предъявит счет. А если ты отвязался, ну, с Господом, счета не будет.
А четвертая равна?
Ну, я не помню, просто я не хочу врать. Если хотите, я в следующий раз... Ну, мне кажется, это... В принципе... Каждое качество делится на четыре. Каждое качество из этих вот. Ну просто из этих четырех одно трансцендентное только. Не милосердие, как это называют. Чистота, аскетизм. Аскетизм, правдивость и вот это вот. Вот это милосердие. Ну правдивым, аскетичным и чистым может быть обычный материалист. Правдивым материалиста сколько угодно. На Прабхупаду пришли из-за аскетизма, что он там в тхоте чистым ходил. Нет, из-за милосердия. На Иисуса шли из-за милосердия, а не из-за аскетизма. Его окружали полубомжи, мусор общества. На милосердие идут. Потому что на трансцендентные качества идут. А потому что таких качеств навалом и здесь. Кто-то в этом чистый, кто-то в этом чистый. А это трансцендентные качества. Оно пахнет свежим, не кармой. Карма свежим никогда не пахнет. Это свежим чем-то пахнет. И он может вид иметь не такой. И чего вот они в него все повлюблялись? Ну что, красавец или эндолон какой-то? Нет. А за ним пошли. Миллион людей пошло. Причем всех категорий. Трансцендентное, оно универсально над уровнем материальным. Все категории идут. Универсально. Если у меня есть это трансцендентное, а материальное может быть в упадке, то это не зависит. Что-что? Как только вы становитесь правдивым, вы сразу оказываетесь в войне. Вы сразу оказываетесь в войне, в этом мире. У меня был лет 20 назад учитель, который нам давал эти наставления на каждую неделю. И в одну неделю он сказал, в эту неделю вы не лжете ни одним словом. Я переругался со всеми. А через две недели у меня авторитет вырос до сумасшедшего уровня. Переругался со всеми. Говори начальнику, что ты о нем думаешь. Вот чтобы твои мысли не сходились с делом. Не лги о себе, не выдавай себя за что-то, если ты этим не являешься. Мой авторитет упал сначала полностью. Мне стали все не уважать, и все, а через неделю авторитет вырос. Все стали бояться.
Вот.
Как только вы начинаете, вы входите в войну обязательно. Потому что это мир лжи, и слово «правда» здесь как гром среди ясного неба звучит. Очень так. Потом, когда те уже привыкают, те скажут, а статус ненормального повесили, все уже обходят, вот это зверинец, зоопарк, зона такая, не обращают внимания. Но сначала тебя будут это пытаться отловить, прививочку сделать, смирение называется так, чтобы просто утихомирился. На самом деле смирение это другое совсем. Вот. Да, начинается с правдивости, правильно. Самое главное правдивость. Я ничего не могу здесь вот это сделать. Поэтому предание. Ну что, мы тему исчерпали или есть вопросы? Есть вопросы? Ну это антоним, лицемерие это ложь. Да, прикидывается. Ну есть информация поступает у нас извне, как извне, так и изнутри. Если, и поэтому надо смотреть, если кто-то меня останавливает, просто останавливает, тоном любящего брата, не от Бога. Господь никого еще не затормозил, обратите внимание, никого. То есть никому не сказал нет. Он говорит, хорошо, я отхожу, вот тебе карма, карма тебе расскажет. Никому. Если кто-то тебе говорит, остановись, скорее всего, это говорит не дух через него, а его испуганное, завистливое тело. Вот так вот. Или если изнутри идет, это там Дух Святой через меня говорит, или, а скорее всего это говорит желудок обычно. Вот. Он тоже внутри, и он тоже имеет свое мнение по разному поводу. Вот. Легко определяется. Вот и вся ложь и правда. Но чтобы понимать ложь, надо самому стараться говорить правду. У нас есть, смотрите, у нас есть, мы только что прочитали, что никто не виноват в моем проигрыше, и я даже не виноват и к правдивости. Значит, у нас есть вот гианендрии и кармендрии, да, чувства, которые получают информацию, которые дают информацию, которые получают информацию. Вот человек, который может внимательно слушать, выслушать другого человека, любого абсолютно, выслушать. Свойство выслушать кого-то снаружи, это то же самое качество, что получить информацию изнутри. Вот если кто-то что-то начитался, говорит, и ты что-то ему говорит, он ждет терпеливо, когда ты заткнешься, чтобы тебе свое вывалить. У него точно откровений никаких в жизни не будет. А если ты внимательно слушаешь, у тебя это тот же самый орган работает. У тебя изнутри может что-то вот так вот. Смотрите, ты что-то слушаешь, и у тебя изнутри появляется ответ, и ты ему говоришь, а тот говорит, ничего себе, а ты сам удивляешься, ничего себе, откуда это у меня. Потому что ты слушал внимательно. Это один и тот же орган. Но если ты его застопорил отсюда, никого не слушаешь, только вот я, вот основатель Ачария всех и вся, то ты изнутри тоже ничего не получишь. Слушание. Эти люди легко отслеживаются. Они тебя перебивают, они тебе говорят нет, их любимое слово, они тебе говорят как надо, а тебя не слушают. Только раз он, подожди, это. Кто может слушать, он может учиться. Он может учиться и оттуда, и отсюда может учиться. У него есть качество ученика. Парампара это же ученическая преемственность, не учительская.
Как
Как научиться слушать? Человек несет, и тебе совершенно неинтересно. Это первый признак, что ты слушать не умеешь. У меня был личный опыт, когда в городе Днепропетровске на острове Комсомольской было сборище со всех стран. Там были немцы, японцы даже были, даже жить бы не подумал, американцы. 100 лет со дня смерти Блаватской, и там, в общем, всякая всячина собралась. И там было, и я там был тоже. Вот. И там была госпожа Позилова. Если вы кто-то помните те времена, был журнал «Наука и религия». Это была бомба. Вообще раньше ничего такого не писали, а тут смотрят вот это «Наука и религия». Это Позилова. Она знала там Рериха лично, там Николая, не помню кого уже. Вот. У нее-то с принципами не все в порядке, но она женщина такая. Она такая, и на нее смотришь, как будто с каких-то старых черно-белых фотографий. Такие прически уже никто не носит. Она вот так, ну как бы, не прогибается под этот мир. И когда ее слушаешь, просто млеешь. Она говорит простые вещи. И мы шли, и мы ее окружили, мы с ней сфотографировались, как с динозавром, знаете. И она что-то говорила, и там была осень, и дворничиха пьяная дворничиха со сцарапанным лицом. Может, муж у нее такой, я не знаю. А что-то попросил у этой... дворничиха попросила прикурить. О, вспомнил. А мы же все не курящие, мы же все же духовные, да? Те, кто курил, побросали на период этого симпозиума. А это самое... Вот это Позила, у нее были там эти спички или что-то, она подошла, без проблем дала ей прикурить, что-то спросила, и мы, а когда она вот это от нее перегаром, мы такие духовные отвернулись, чтобы не оскверниться. А та так с ней разговаривает, и самый шок было, что эта пьяная дворничиха выдавала такие вещи, которые можно было поставить рядом с теми речами, которые мы слышали там с трибуны. Такие мудрые и умные. Вот. И заслуга в собеседнике, потому что она мудрая. Если человек с интересом что-то слушает, просто пенек с глазами рядом с ним будет стоять и будет изрекать то, что надо. Вопрос в интересе. Если я хочу, мне интересно. Кришна удовлетворит этот интерес. А если мне вообще плевать, кто что там думает, а важно, чтобы все мою точку зрения приняли. Конечно, мне уже неинтересно, и они будут говорить неинтересные вещи. То есть я задаю интерес, задаю я, то, что говорит оно. Вот это. Например, Друва Махарадж, мальчик, Господь пришел, коснулся его рукой, и тот по сравнению с Господом, ну тоже как пенек с глазами, и Друва заговорил такими, он коснулся, и в этом Друве пробудилось красноречие, и там одни эти молитвы, что он возносил Господу, там просто заслушаешься. Просто это вообще отдельная тема. Господь коснулся. Если во мне есть интерес это немножко и сострадание, немножко это участие, немножко это служение. Это из той категории, из духовной категории. А это Господа вещи. И тогда я своим вниманием касаюсь человека, и он начинает быть талантливым. И ему нравится быть талантливым, а он талантливый только со мной, оказывается, да? Вот вам и способ привлечь. Карнеги, Дейл Карнеги, материалист. Он сказал, хотите привлечь много, научитесь слушать. Научитесь слушать. И у него научитесь слушать. перестаньте слушать свой ум. Потому что пока мой ум, смотрите, он доносит информацию для моего тела, что мне выгодно, что невыгодно, что мне вкусно, что невкусно. Вот. Если информация для моего тела, а все остальные тоже так же думают, понимаете? Вот. И когда мне захочется послушать информацию, а что вот оно чувствует, или оно, то есть не для своего тела, то они начнут говорить интересные вещи, которых я никогда не слышал. Они мне покажутся, может быть, даже духовными. Почему? Потому что это просто не для моего тела. Потому что все, что для моего тела надо, я узнал в первые 10 лет с рождения. Все остальное просто дубли, просто немножко, а вот из такой вот, в такой цвет можно покрасить, и в такой цвет, и с таким оттенком. Вот и нет. У каждого тела одинаковый только эгоизм. А о вкусах не спорят, это известно, да? О вкусах не спорят. Мы совершенно разного хотим. Если бы у нас было все одинаково, мы давно бы в мире жили и поделили бы все поровну. Нет, одному это надо, другому это надо. У нас разные тела. Сверху тела вроде одинаковые, одетые на нас. Ну какая начинка, что хочет, и мы не знаем. И тогда мы узнаем что-то новое. Мир открывается. Оказывается, это, и выясняется, что я вообще им не конкурент. Вот. Я начинаю. Я вижу, ну. Так что научиться слушать — это как бы нормальное, легальное обогащение. С этого начинается. Ну как научиться слушать? Обычно все начинается с того, что тебя достала вот эта уже эта жизнь, и ты ищешь, ты жаждешь. Стучащему откроется, да? Слушающему услышится. Вот. Ты ищешь, и потом тебе говорят, а вот тот там дедок живет, вот он все знает. Потому что там уже статистика, что к нему ходили, возвращались хорошо, ты идешь туда с верой, как к последней станции, и он что-то тебе говорит. А он, конечно, реализованный, потому что он тебе не просто говорит, а как шуруп в голову вкрутил. Вот. И тогда начинает что-то меняться. Ты ему веришь и начинаешь поступать странным образом. Ты немножко что-то делаешь не для себя. Слушать другого с интересом, это уже делать не для себя. Потому что ты ему благо больше делаешь, чем себе. Себе ты это уже попутно делаешь. Это уже как служение. Одно из служений, как служить Махараджу? Слушать его. Просто слушать. Это служение. Какое же служение, что ты слушаешь? Вроде наоборот наслаждаешься. Не, слушаешь его. Потому что там он же реализованный. Когда ты его слушаешь, ты будешь меняться. И он это воспринимает как служение себе. Слушание — непростой вопрос. Ну, по теме желательно, то по теме. Это уже детали. Ну, тоже важные детали, тоже фундаментальные вещи. Но вот по теме, несмотря ни на что. Кто еще думает или подозревает, что есть что-то, что не входит в эту категорию, что есть что-то, что можно и остановиться? Что в мире, во Вселенной, в мироздании может остановиться, остановить на пути к Господу. Каждый может прямо сейчас раз и идти. Ничего не остановит. Возражения какие-то есть? Сомнения? Вот Прабхупада останавливали не только болезни, безденежье или что-то там. Его останавливали духовные братья. Скажите, они что, враги ему были? Нет. Это самая последняя инстанция, последний Рубикон, когда любимые люди подходят или авторитетные и говорят, не надо этого делать. Или Нарада Муни, что он был враг этому Друви Махараджу, когда его останавливал. А ведь останавливал. А Господь Брахма, отец четырех кумаров, он что, враг был кумаром? Нет. Но он получился на между Богом и ими. Только встал. Вот что станет между Богом и ими. Считайте, вы просто идите, вы пройдете как через вакуум. Это не остановит. Ничего не может остановить. Если вы сами не остановитесь, скажете, ну давайте поговорим об этом. Я сейчас вам докажу, что вы меня не остановите. А вы уже стоите. Вот. Просто идти. Давид, который впоследствии стал царем, пришел, и там был Голиаф, ходил. Ходил и там всех ругал. Матом просто ругал, поносил воинство. И он сказал, так его надо это успокоить. А братья, его братья, близкие братья Давида, сказали, которому он просто принес там что-то покушать, сказал, он от рождения воин, а ты что, овец там пасешь? И он сказал, знаете, что сказал Давид? Не слова ли это? И больше ни слова, и пошел дальше. Не слова ли это? Не просто слова ли это? Это просто слова. Его никто не остановил. А потом остановил, и царь хотел остановить, и этот, да куда ж ты такой вот, такой шпендик, там, вот смотри, какие воины, этот, верзила. Вот. Его ничего не остановило. Он говорит, ну так это ж непорядок, что-то он тут ругается. Ничего его не остановило. Кстати, если кто-то думает, что вот он уже преданный, вот уже у него все хорошо, и пошли какие-то успехи, что не будет провалов того и сего, он ошибается. Масса святых, могу вас перечислить, которые уже встали на этот путь, и у них по ходу пьеса случалась. Потому что будут пытаться остановить дальше, остановить. И даже больше будут пытаться остановить, когда успех уже даже пойдет, когда уже половину признали, половину не признали, будут пытаться остановить. Двигайся, несмотря ни на что. И многих останавливали на половине успеха. То есть они уже раз, они падали просто, ввязываясь в вот это. Движение – это жизнь, с большой буквы жизнь, это Господь. Все остальные, которые, у которых есть причины не двигаться, они вообще не двигаются. У которых есть причины, которые говорят, я буду двигаться, если. Все, ты стоишь. Или по кругу, карусель просто. Несмотря ни на что. Вот это вот истинное движение. Кстати, прямолинейное, а не по кругу. И чем отличается движение по кругу, бесполезное? То есть его просто катают человека. Есть такое даже уголовное катава, да, это значит, как да, прокатили на карусели. Этого катают. А этот прямолинейный. У него каждое событие новое, 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 ничего не повторяется. А по кругу периодически. Зима ли это, зима ли это, зима ли это. Одно и то же. Одни и те же грабли. Вот лучше грабли, вот уже пластмассовые, с железными вот этими, более такие, евро-грабли, евро. Были простые грабли, сейчас евро. О, прогресс. Нет, это не прогресс. Там тоже разное будет, но это по кругу. А там вообще события не повторяются. Нет причин для остановок. Последний вопрос. Никто не задаст последний вопрос. Ну ладно, тогда я одну историю расскажу и все. Там, на этом. Я знаю некоторые вроде вайшнавы. И вот важное дело что-то. Он говорит, а я не могу прийти, у меня. Я уже распланировал. Там бурьян в огороде надо подергать. До смешного. Я уже распланировал, уже должно быть вот это вот. О чем тогда говорить, если вот такие простые вещи, а я уже распланировал вот это вот. Вайшнав, вот это мое, а это вот общее. Мне одна бабушка просто в поезде сказала, чтобы ты жил хорошо, ты должен распределить. Есть Божье, есть общее, есть твое. Если ты будешь такой в таком порядке, что Божье, потом для людей, потом для себя, у тебя будет все в порядке. Если наоборот, у тебя ничего никогда в порядке не будет. Вот. И материалистическая теория говорит, сначала ты должен у себя все сделать в порядке, потому что это же база. А как ты будешь служить остальным, если ты это, гол как сокол? Вот если убрать Господа из этой схемы, да, ты разоришься сразу. Все для людей, для людей. Но если сначала для Господа, тогда ты можешь и для людей, не подсчитывай, хватит у тебя или нет, можешь для людей. И для себя можешь вообще не считать, там хватит и с избытком. Это раз. И тогда ты можешь свой ресурс не считать. Есть такая история, когда два брата, они были всегда в соревновании. И они так родились, и один был физиологически такой достаточно мощный, и интеллектом, и все, а другой как-то вот подстал. Не такой он родился. Но второй был очень настырный, упрямый. И когда что-то не получалось, он просто злился и так вот раз, и на грани выходил. И вот они, и все время соперничал, и все время его догонял. Тот так легко делал, но он немножко избалованный судьбой, ленивый. И они раз решили, кто дальше заплывет в море. Кто первый повернет, тот проиграл. И вот они плывут. А берег дальше, а хватит сил назад или нет? И они плывут. И который помощнее, старший, физически, говорит, утонешь же, поехали уже назад. Ладно, он говорит, не, все нормально. И так плюх, плывет дальше. Кончилось тем, что старший, сильный, стал тонуть. И тот его как-то за волосы, за что-то там вытащил. И сам не утонул это. И тот говорит, как ты? И говорит, это невероятно, потому что я уже понял, что исчерпал свой ресурс, что уже дальше, и уже понял, что я пропустил момент, точку возвращения, что я уже утонул. А он говорит, а я просто не берег силы на возвращение. Вот преданность, это когда ты идешь, и не оглядываешься, что хватит тебе сил вернуться на старые позиции или нет. Ты идешь, и что там будет, то и будет. И веришь, что там будет, и там ресурсы новые будут, и все. Но если я буду думать, а хватит ли мне, я же отрываюсь от каких-то ресурсов, да? Вот это преданность. Я не считаю, сколько у меня сил, хватит ли их вообще. Вот. Потому что карма как-то считается. А то, что входит сюда, несмотря ни на что, тут счет не нужен. Тут Господь уже все посчитал, сколько надо, Он тебе даст. Мы перестаем считать. Ну, время просто кончилось. Чтоб нас никто никогда не остановил, да? Вот, Харе Кришна.